«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Делать уроки с ребенком не надо. Собирать с ним портфель не надо. Спрашивать, как там в школе, не надо. Вам что, с ним больше поговорить не о чем? Советует известный психолог, теле- и радиоведущий Михаил Лобковский. А материнский инстинкт подскажет, что же надо делать с ребенком, чтобы он научился самостоятельно выполнять домашние задания. А также мы поговорим о роли и месте игрушек в чистом пространстве дома.
Игрушки большие и маленькие.
В минувшую среду с редактором журнала о неспешной гармоничной жизни Ясной Черниченко мы начали разговор о значении чистого пространства дома для развития ребенка и о способах организации этого пространства. Сегодня речь пойдет о том, как в эту концепцию вписывается игра и игрушки.
Очень важно, чтобы игрушка не несла узкую направленность. К примеру, это не просто зайка, который прыгает и говорит одну фразу, заведенный, пока батарейка в нем работает, и куча таких заек. Это очень ограничивающая игрушка. А, допустим, набор животных, резиновых, к примеру, или деревянных, у кого какие там экологические предпочтения, финансовые, но их может перевозить машина. При помощи него можно играть в ферму, можно играть в звериную семью, можно играть в лес там. То есть игрушки должны быть многофункциональны и позволять играть по-разному в них. Это вот главный критерий. Игрушки должны нравиться ребенку. То есть нельзя покупать игрушки для себя. Мне, например, нравятся всякие экологические там тележки с колесиками примитивные, а сын любит у нас машины и мотоциклы, и он понимает, как они устроены, поэтому, конечно, ему интереснее качественные модельки этих машин. Игрушек не должно быть очень много. Мы такой применяем фокус. Какую-то часть мы можем собрать и на некоторое время спрятать, или вот отвезти там к бабушке с дедушкой в деревню. А потом привезти уже эту игрушку, когда про нее уже забыли, она обрела новизну, потому что детей, если покупать, постоянно их не насытишь. Они потеряют интерес к этим игрушкам, это станет привычным. Поэтому должно быть дозировано. У нас по современным меркам немного игрушек, но достаточно настолько, чтобы сын себя не чувствовал обделенным, и он может спокойно переносить отказ, купить ему в магазине какую-то игрушку. Потом, как организовывать эти игрушки? Расставлять на полках, конечно, дети не будут их. Но это надо их или дрессировать.
А надо ли?
Да, о том и речь. Поэтому мы применяем такой подход. У нас несколько корзин, ну, можно взять коробки какие-то, специальные ящики. И у нас четко рассортировано. Здесь маленькие машинки, здесь кубики, здесь большие машины, здесь там инструменты. И ребенок может просто в кучу сваливать, сортируя эти игрушки. То есть получается, что уборка занимает 5-6 минут.
Ребенка не утомляет. И все-таки не порядок утомляет. Есть система.
Есть система. И игрушек, в принципе, достаточно для него. Также стоит отдавать, отпускать игрушки, которые не пошли, меняться с другими. Это тоже полезный навык — уметь отпустить. Но при этом важно не давить на него. Также с детскими вещами, с одеждой. Вроде это все мелочи, но на самом деле на эти мелочи уходит жизнь мамы, как правило. Я не считаю, что мама должна превращаться в смыленную лошадь, которая ради детей поддерживает из последних сил порядок. И если это не простроено, она все равно потом сорвется. Лучше пусть будет система, к которой дети привыкли, вот так есть, и все. Вот просто у нас такие правила. Это, ну, не обсуждается. Это как данность. Также можно с теми же ящиками, контейнерами сортировать детские вещи. Там детей постарше, конечно, они не будут в стопочки складывать свои вещи, но вот хотя бы этот контейнер он скинул носки, этот контейнер майки, он знает, где достать. И все равно это какое-то ощущение порядка.
То есть ребенок тоже должен принимать участие в организации чистого пространства дома.
Да, важно, чтобы ребенок не просто получал свод правил и шаг вправо, шаг влево расстрела. Он участвовал в быте семьи как полноценный член семьи со своими обязанностями и подчинялся определенным правилам и знал свою свободу и уважал себя. Тогда все, ну, гармонично и разумно. И если это воспитывать с младенчества, не побоюсь этого слова, действительно с младенчества, то для него это будет гармонично, и маме не придется там, как меня спрашивают, там, как вы заставляете его убирать. Да никак, он привык, что у нас есть определенные правила. Например, встали, мы сразу заправили кровать и убрали. Дети помогают заправлять. Это железно. Мы не идем ни завтракать, ничего не делать, пока мы не навели порядок после сна. Это занимает, ну, 5-7 минут. Но совершенно другое ощущение в доме. Пришли с улицы, сразу же сняли грязную одежду, помыли руки, если они там испачкались где-то. Железное правило. Дома мы ходим в чистом. Потом играли, строили какие-то там башни и замки, захотели рисовать. Железное правило. Меняешь деятельность и игру, убираешь за собой. Ну, в крайнем случае, иногда бывает, что если дети что-то там уж совсем построили, какой-то там замок, не...
который жалко разрушить, жалко, а уже хочется рисовать или читать.
Мы убираем то... вокруг, а этот замок, ладно, пусть он постоит там до завтра или когда-то. Но вот это железное правило, что сменил игру, убери за собой предыдущую, оно позволяет очень облегчить...
Прежде чем взять карандаши, убери кубики, которыми ты играл,
да,
перед этим, да?
Это очень облегчает быт, и главное, что дети не воспринимают это как докучливую какую-то обязанность. Конечно, когда весь дом усеян игрушками, ему надо потратить полчаса перед сном, чтобы все это убрать, для него это каторга. А когда он мимоходом потратил 3-4 минуты на то, чтобы убрать эти игрушки, он просто не заметил.
И когда эта система... Норма и правила, да. Он в этом живет, это...
Он просто не замечает, что что-то...
То есть главное последовательность здесь, последовательность. Да, с самого раннего возраста.
Ну, у нас это было, да, с самого раннего возраста. Дети заправляют постели или как минимум помогают маме заправить постели. Они убирают за собой игрушки, книги. Они способны закинуть в стиральную машинку вещи. Понятно, мама проверит и порошок сама насыпет. Но закинуть вещи, нажать кнопку, а потом помочь развесить могут и дети. Конечно, с одной стороны, у мамы это немного дольше времени занимает все. Но это очень быстро окупается самостоятельностью детей, тем, что они не привязаны, они не виснут у мамы на подоле, мама, мы не знаем, чем заняться, или
развлекайте
меня
сейчас,
семеро, да.
Ясно. Организация этого чистого пространства дома – это только создание возможностей для творчества ребенка, для его игры, для его эстетического восприятия себя. Или в чистое пространство семьи входит и трудовое воспитание?
Мне непонятен подход сейчас. Я не понимаю, почему детей взяли, вынули и отделили от семьи и от жизни семьи. Опять же, может быть, это какой-то несовременный подход. Я не понимаю, почему ребенка надо вынуть, и вот тут у него творчество, тут он занимается, он должен жить в семье, согласно ее иерархии, ритму, но выполняя свою работу. И часто его работа может заключаться именно в творчестве. Ну, не работа, а деятельность. То есть не надо выключать ребенка из семьи, из жизни семьи. И не надо создавать чистое пространство для ребенка. Его надо создавать вообще для семьи, как организма цельного. Потому что у нас получается какое-то поколение детей, вокруг которых пляшут родители, мамы отдельно от мужей, дети отдельно от мам, которые только их возят по кружкам или занимаются строго по какой-то системе, или там отдельно какое-то трудовое воспитание. Да нет никакого трудового воспитания. Семья живет, мама готовит, дети пришли, помогли в силу своих возможностей. Там 6-летний ребенок помог порезать салат, 3-летний ребенок помог помыть овощи или картошку. Огород у нас, пожалуйста, дети помогают, они полноценные, помогают сажать, выращивать, поливать. Понятно, что везде должен быть баланс, не надо это в каторгу превращать, но и пытаться плясать и делать из всего игру не надо. Ребенок сам из всего игру сделает, если не нудеть над ним и не превращать все в педагогический какой-то акт. Дети вполне способны в поддержании пространства чистого дома уж вытереть пыль. Прекрасно они способны побрызгать безопасным каким-то там средством моющим и протереть тряпочкой оконные стекла и зеркала, они 100% способны. А дети лет 6 могут участвовать и в стирке, и в глажке, и в уборке, и в подметании. И это не будет для них тяжелым трудом. Это для них игра, мимоходом. И не надо делать из этого педагогическую поэму сочинять. Просто не надо мешать детям участвовать в жизни семьи. Тогда будет и трудовое воспитание, и органично они вольются в построение
вот этого чистого
это
пространства,
чистого
дома,
пространства,
да?
Гармоничного. Потом насчет вещей, к примеру. Опять же, мы часто как в куклы играем со своими детьми, особенно кому позволяют финансовые возможности. Они любят накупить детям кучу одежек, которых детям такое количество не нужно. Сразу говорю, что мы живем в деревне, поэтому наш подход, возможно, надо адаптировать горожанам, потому что это, ну, немного другие условия. Но принцип будет понятен. Мы спокойно относимся к одежде, но у нас есть несколько категорий одежды. Мы с подругами, у кого разновозрастные дети, можем друг другу что-то передавать. У нас где-то 80% одежды — это секонд-хенд, так сказать. Ну, не купленный, а отданный кем-то. И у нас есть категория для того, чтобы валяться в грязи, в грядках, играть, строить баррикады. Это одежда 100% отданная. И одежда, в которой ребенок может что угодно вытворять, не боясь ее заляпать краской, грязью. То есть она никак не стесняет его
свободу творчества
и деятельности. Да. Следующая категория – это одежда для чистой повседневности, так сказать. Навалялись, мы наигрались, дети во дворе на прогулке пришли, и уже сын знает, пришел, это в стирку. То есть это вот вещи, которые можно убивать,
укатать
до конца, да, и не боясь. Вот он пришел, снял на пороге, это отнеслось в стирку. Дальше помылись и одели чистую домашнюю одежду, в которой не стыдно, допустим, выйти. Я приучаю ребенка, что даже выйти в ларек за хлебом, он должен надеть чистые шорты, да, домашние, но чистые. Чистые шорты, чистую майку, не идти заляпанным и грязным. То есть это вторая категория одежды. Она, как правило, или недорогая купленная домашняя, совсем недорогая, или тоже отданная. И есть еще категория одежды для прогулок в парке, для поездок по каким-то там важным делам или путешествиям, потому что ребенку важно, это кажется, что дети не замечают, но он не должен чувствовать себя с одной стороны перегиб, затрепанным. Он должен чувствовать, что у него модные, хорошие, стильные вещи, в которых он по-другому себя ведет, более сдержанно и достойно. То есть он тоже знает, что всему свое время.
Он понимает, что в этих вещах нельзя лезть в лужу или в грязь, да, нельзя зацепиться
по крайней
за
мере,
гвоздь.
Лезть нужно аккуратнее. А есть другой перегиб, когда ребенка всегда, постоянно наряжают в чистое, но ему не дают ни дохнуть, ни вздохнуть. Ну, я не беру людей, чей финансовый уровень может позволить покупать хорошие вещи ребенку и спокойно смотреть на то, как их затрепывают и пачкают. Даже если бы у нас был такой финансовый уровень, наверное, мы бы все равно обходились теми вещами, которые нам отдают. Вот. Но вещи, которые на выходы, какие-то важные дела и путешествия, они у нас качественные и хорошие. И ребенок чувствует себя, идет, он видит, что он одет так же, как сверстники. Я считаю, что это важно. Ну, а праздничную одежду я не беру. Понятно, что у всех, у каждого должна быть, у девочки должно быть пышное розовое платье какое-нибудь там. А у мальчика нарядный, ну, для кого-то костюм, для кого-то там джинсы и стильная рубашка. То есть вот такое разделение одежды позволяет разумно распределять средства. Допустим, мы лучше эти средства потратим на то, чтобы в путешествие отправиться, чем захламлять свой шкаф. Это то, что касается одежды. Потом скажу про визуальные образы еще. Ну вот как в нашей семье это было. Мы постарались сделать наш дом максимально простым. Хотя, конечно, наш дом очень далек от минимализма, как его представляют на картинках в интернете. Там белые стены, черный столик и белые ковры. Но мы постарались максимально весь этот шум убрать. То есть были там у мужа брутальные байкерские аксессуары. Он их перенес в гараж. В принципе, этому не место в детском быте, всем этим черепам и шипам. Сын захочет, он подрастет, он пошел к нему в гараж, мужское пространство их, оно там. Но из дома мы убрали. Убрали, допустим, большую коллекцию всяких статуэток, сов, магнитиков. Я люблю, но пусть она подождет до каких-то других времен или потом в творчестве будет использоваться. Потому что мы поняли, что обслуживание мелочей, рассыпанных по дому, оно занимает, во-первых, огромную кучу времени, а во-вторых, оно создает вот этот самый визуальный шум. Мы стараемся пересыпать крупы, кофе, сахар в банки. Дети видят не пачку с наклейками, они видят, вот есть продукт, из которого мама варит там кашу. Мы убираем все наклейки с моющих средств, с шампуней, чтобы ребенка окружала не реклама, и он не привыкал к мельканию этому, а его окружали вещи, которые он будет использовать. Это все мелочи, но в совокупности это все создает то самое чистое пространство. А еще к чем плюс, когда создано вот это чистое пространство, как чистый холст и стена, вы можете наполнять это вещами, близкими сердцу, сделанными своими руками. Они не затеряются тогда, и тут по полной тоже могут дети участвовать. Допустим, если у вас просто чистые белые незахламленные стены, то дети могут повесить гербарий за стеклом в рамочках, могут подобрать фотографии, которые им нравятся, могут там оклеенные веточками какие-то картинки, подсвечники или что-то. Ну, я просто пример, потому что мы любим экологический такой стиль, но к тому, что тогда вот это наполнение дома творческими вещами, это не будет затеряно в куче хлама. И тогда ребенок, который уже умеет делать выбор, он сможет отпустить свою поделку с одной стороны, которая уже отжила, и не захламлять ей дом. А с другой стороны, он будет гордиться, если какие-то плоды его творчества будут украшать дом. Он знает, что в доме у нас висят только действительно важные, любимые вещи, а не всякая ерунда, по поводу которой ему будут хлопать в ладоши. То есть чистое пространство дома – это неотделимая вещь от философии семьи. Все начинается с того, для чего вы живете. Чистое пространство – это такой холст, на котором вы можете выстраивать свою собственную жизнь и не мешать ребенку выстраивать свою. Без перегибов в полную абсолютную свободу и слишком жесткие рамки.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать сорок три на часах в студии. У микрофона по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Совсем недавно в школах отзвенели первые звонки, яркий праздник остался позади, и наступили учебные будни с классными занятиями, отметками и непременными домашними заданиями. А это серьезное испытание не только для ребенка, но и для родителей. Ведь большинству из них приходится заставлять свое чадо садиться за учебники и строго контролировать процесс выполнения заданий. Почему так происходит и что с этим делать, мы сейчас и поговорим.
Азбуки родительской науки.
И моя следующая собеседница, наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, радиослушатели.
Ну, естественно, ни для кого не секрет, что дети всегда не очень любили выполнять домашние задания, делать уроки, а сейчас, когда они большую часть времени проводят в школе, и у них практически не остается свободного времени для отдыха, с проблемой домашних заданий сталкивается все больше родителей. Вот, Екатерина, может ли нежелание ребенка делать уроки зависеть, например, от его возраста? И вообще, какими могут быть причины отказа детей от выполнения домашних заданий?
Если говорить о желании или нежелании делать домашние задания, то согласитесь, странно видеть ребенка, который предпочтет рисовать палочки и крючки вместо того, чтобы бегать, играть в куклы или в мячи, или просто там, например, как нынешние дети, сидеть и пользоваться приставкой, гаджетом
вот
и чем-то еще.
Нынешние дети.
Нынешние,
а помню, в наши времена мы хотели писать крючочки и палочки еще до того, даже как пошли в школу.
Вот прямо хотели, Наталья.
Прямо хотели, да.
Вот вы хотели палочки.
И
писать.
Я хотела. Я думаю, многие мои сверстники покупали тетрадки, просили там пописать уже. Вот. Особенно если старшие были в школе. Уже там братья и сестры.
А как вы начали хотеть? Вы помните, вот вы сидели и думаете, дайте я попишу палочки. Или вы где-то видели, что кто-то это делал?
Ну, вот старшие делали, очень хотелось
вот.
В школу, очень хотелось получить такую же ручку, такую же тетрадку, быть таким же взрослым к нему, так же, чтобы к тебе относились по-взрослому, как к старшему.
Вот именно сейчас важные вещи звучат, и важная вещь состоит в том, что мотивацию к учению нужно формировать еще задолго до школы. А каким образом? Какие-то познавательные рассказы, игры, мероприятия, игра в школу, наблюдение за старшими.
Постоянно играли в школу, да это
вот
очень...
Это было очень интересно, уже хотелось пойти в школу. Было ощущение, что уже готов. Было такое, да? У вас тоже, Наталья, да? Было ощущение, что ты уже полностью готов в школе, и ты уже знаешь, как там, что, и палочки писать умеешь, и крючочки. Но, безусловно, то, что для нас было игрой, и то, что нам с вами хотелось писать палочки, крючочки, это заслуга родителей, это заслуга тех людей, которые смогли превратить не в нудный, унылый процесс вот это написание палочек и крючочков, а в какую-то игру. И вот именно этим и следует заниматься. То есть предлагать как игру все те процессы, которые дальше в школьной жизни уже будут преподнесены ребенку в виде уроков, предметов, заданий. Это и чтение вслух, да, это и обсуждение, это и рисование, это и какие-то элементарные, может быть, математические действия. Все это в виде игры воспринимается ребенком на ура, и поэтому мотивация формируется, и хочется больше и больше узнавать.
Ну и, наверное, вот это желание стать взрослым, да, повзрослеть, потому что в школу идут взрослые, он уже большой, у него уже свой стол, он на особом положении уже в семье этот ребенок, да? В наше время так было. Сейчас, по-моему,
на особом положении ребенок с самого начала, как только родился в большинстве семей. Да? Так вот, это может зависеть от возраста. Вот в детстве хотелось, пока маленький, вернее, не в детстве, пока были совсем маленькие, хотелось писать палочки, крючочки. Ясно, когда мы взрослели, то уже не очень хотелось делать уроки. Ну, в общем, ну вот если я вспоминаю, я вообще любила учиться. И уроки, не скажу, что там я очень любила их делать, но для... это была норма. Это было как, ну вот надо учиться, интересно учиться, значит, надо и делать домашние задания, без этого никак. Вот просто не было проблемы здесь. С возрастом это связано или нет? Вот как?
Ну, вот здесь постепенно, да, давайте обсуждать разные возрастные этапы, потому что и с возрастом отчасти тоже связано, но часто очень связано с тем, что в школе происходит с ребенком. И возвращаясь к дошкольному периоду, хочу сказать, что постепенно нужно приучать ребенка и к самостоятельности. Ну, например, давать какое-то задание, там, протереть пыль, например, и контролировать не сразу, а спустя какое-то время, например, через день. То есть позволять ребенку чувствовать, что он самостоятелен, что ему могут доверить какое-то дело, и что контроль может быть, может не быть, он может быть отсроченным, но непременно будет похвала, поддержка, поощрение, которые будут ему показывать, что он хороший, умничка, правильный, молодец, его любят. И это не связано с тем, сделал он или не сделал, а в принципе он молодец. То есть... А если еще и сделал, то еще и как бы больнее
бывает. То есть, я так понимаю, причина нежелания выполнять уроки у тех детей, у которых до школы не сформировали самостоятельность родителей, да?
А причина...
Отсутствие самостоятельности.
Ну, косвенно связано. Здесь, да, я вот просто немножечко вернулась назад. А если говорить о нежелании делать уроки, то оно постигает чаще всего первое. Детей, которые в силу каких-то обстоятельств не пережили успех, да, то есть ощущение того, что они успешны в классе, то ли поругали за что-то, то ли вот недавно буквально обсуждали ситуацию, где 5 с минусом вызвало очень серьезное огорчение у ребенка, потому что это первые детские обиды, первые детские переживания.
Стимул исчез, которые... да?
Хотел 5 с минусом, хотя, казалось бы, учительница вероятно считала, да, вероятно считала, что,
наоборот, 5 же,
все равно 5, а для ребенка это уже было обидно. И именно поэтому рекомендуют вообще в течение первого года обучения не ставить детям оценок, потому что дети настолько чутко реагируют на оценки, что они могут действительно замкнуться и потерять желание учиться. И на что ребенок отреагировал, иной раз взрослому сложно понять, потому что ребенок не в состоянии проанализировать свои чувства, реакции. Поэтому нужно достаточно любви, интереса к собственному ребенку для того, чтобы разобраться с этой ситуацией. Конечно, разговор с учительницей, конечно, наблюдение за тем, что с ребенком происходит, и анализ ситуации помогут сориентироваться, ну и, конечно, в любом случае, в любой непонятной ситуации хвалите ребенка, это всегда пригодится, даже если вы еще не разобрались, все равно хвалите заочно, авансом и поддерживайте.
Значит, отсутствие самостоятельности, навыков самостоятельности причина, да? Пережитый уже неуспех ребенком, причина нежелания делать домашние задания.
Да, отсутствие распорядка дня очень серьезная причина, потому что, ну, что там говорить о детях, достаточно вспомнить себя, как много конкурирующих интересных дел у нас возникают в свободное время, да, и то ли отдохнуть, то ли полежать, то ли телевизор посмотреть, то ли поиграть, то ли сесть делать что-то полезное. И если нет заранее заготовленного расписания, если нет договоренности, если нет последовательности во взаимоотношениях взрослого и ребенка, да, вот, которые они выработали совместно в отношении учебы, то, конечно, будут перевешивать игры. И, конечно же, да, ребенок будет стремиться провести время, развлекаясь.
Наверное, в том случае, когда у него на эти игры время есть, и когда на распорядок дня есть время. А сейчас чаще всего получается, мы ребенка утром отвели в школу, и вечером, как мы идем с работы, и ребенка забираем из школы. То есть у него полный рабочий день, ему некогда поиграть. Может быть, перегруженность и перегрузка — это тоже причина нежелания ребенка выполнять.
Да. И именно поэтому один из важных факторов, который способствует становлению и укреплению мотивации ребенка, является наличие отдыха после школы. То есть 2 часа минимум должно быть отведено на отдых и ничего не делание для того, чтобы ребенок восстановился. И вот интересно, какие-то детки ложатся спать, какие-то играют и таким образом восстанавливаются, а вот какие-то там читают, да, и те, кто любит читать. То есть важно ребенку сказать, что это время твоего отдыха, это твое личное время, ты можешь делать то, что хочешь.
Екатерина, а может ли обычная леность стать причиной нежелания выполнить уроки? Вот ленивый просто ребенок.
Вот лень как-то таковой не существует. Лень – это как раз вещь, которая обусловлена теми причинами, которые мы обсудили. Это какие-то страхи, это сопротивление, это беспомощность, которую ребенок ощущает, как, ну, смысл стараться, у меня не получится, у меня нет таланта в этом. Да, у
других без причины детей получается. Ребёнок не
это неуверенное никогда. Поведение в себе, да. То есть лень – это вот все то, что нам на самом деле мешает достичь успеха, но то, что не является ленью, а является какой-то другой причиной, скрытой, маскирующейся ленью. А выглядит как лень. Лежит, значит, ленится. Но часто очень лежит не потому, что ленится, а потому, что боится, не знает, с чего начать, или просто не сформированы навыки.
Есть у этого причины, кстати, тема для одной из наших программ. У нас немного времени. Я думаю, что вот о лени, о причинах нам надо будет поговорить позже. Екатерина, вот иногда родители видят, что ребенок перегружен, устал, или бывает так, что какой-то предмет ему не дается, выполняют задание за него, чтобы помочь, поддержать. Вот такой прием методически, насколько оправдан?
Категорически нельзя этого делать, потому что выполнять задание за ребенка – это лишать его самостоятельности, это давать ему понять, что в жизни его может быть все просто так, да, вот, вот как говорится.
То есть делать с ним, помочь – это одно,
делать
а сделать за него – это другое.
Да, вот очень хорошо, если вы научитесь говорить ребенку так, да, иди делай самостоятельно, а если у тебя возникнут какие-то вопросы или сложности, я тут, ты можешь мне вопросы сложные задать. Но задание изначально должно быть сделано тобой. Даже не рекомендуют вместо ребенка зачитывать задание, не только делать его, но и вместо него зачитывать задание, которое ему нужно сделать.
Наверное, прочитать. Читает задание, он уже что-то поймет там, да? А вот мы часто говорим, учеба это труд, и сейчас все чаще и чаще стали говорить, всякий труд принято оплачивать. Можно ли добросовестное выполнение домашних заданий поощрять деньгами или подарками? Можно ли считать подарки положительной мотивацией для выполнения домашних заданий?
Категорически,
что,
да, категорически
мы же
нет.
Получаем на работе.
Здесь абсолютно это разные вещи, и очень важно не путать работу и учебу. Да, многие родители, пытаясь замотивировать ребенка, проводят параллели, да, и не только с учебой. Ну вот помню, одна семейная пара рассказывала ребенку, что его поход в детский сад приравнивается к их работе. Ребенок капризничал, требовал денег и отказывался ходить в детский сад. Ну вот такой забавный эпизод, и примерно то же самое происходит и со школьником. Ребенок начинает становиться на один уровень со взрослыми, и у него возникает обида, недоумение, чувство несправедливости. Если я взрослый, то почему тогда платят так мало, например, да? Почему тогда у меня там нет отпуска с середины года, как мне хочется? Ну, каникулы есть, но это другое.
И середине года даже и одни, и вторые, вот тебе отпуск.
Ну, то есть возникает уже нарушение семейной иерархии, распределение ролей, поэтому есть вещи, за которые деньги ребенок может получать, а есть вещи, за которые ребенок деньги не должен получать ни в коем случае. Это помощь старшим, это домашние дела, и это, конечно, домашняя работа школьная.
То есть, наверное, можно просто в конце года сделать какой-то подарок, вот успешно закончил, или поездку, или действительно что-то подарить там, это можно, да? Но это не непосредственно оплата. Выполнил задание, получил.
Ни в коем случае не должно это быть как оплата. Конечно, если успехи ребенка вызывают у вас восторг, хорошо было бы его поощрить. Но что касается поездок, поездки должны быть в любом случае, потому что ваш ребенок должен отдохнуть.
Даже может если быть, он не очень
даже если он
закончил.
Не очень успешно закончил, он должен отдохнуть, чтобы зарядиться здоровьем, энергией и позитивом для следующего учебного года.
И как всегда, у нас немного времени, всего 2 минутки. У нас где-то как же приучить ребенка делать уроки самостоятельно? Может быть, здесь те самые шаги. 1, 2, 3, 4, 5 что-то.
Ну, первое, выработать, конечно же, расписание. Да. Второе, если речь идет о младшем школьнике, то занятие, вот этот тот период, когда он работает, не отрываясь, не должно превышать более 20 минут. Следующее, запланировать отдых, то есть между занятиями, между выполнением домашних
заданий.
Да, урок переменка. 10-15 минут переменка. И для того, чтобы мотивировать ребенка, можно сначала обсудить переменки, отдых, а затем предложить ему заполнить вот эти промежутки между переменками теми занятиями, которыми бы он хотел. При этом рекомендуется начинать с более сложных предметов, русский язык, математика, ну, кому что сложно, да, тут детки разные, а затем более легкие предметы. Но вот в этом моменте я бы рекомендовала все-таки руководствоваться тем, что выберет сам ребенок, и это уже его ответственность, самостоятельность, не давить. То есть если он захочет, например, начать выполнять домашнее задание по рисованию, позволить ему
всему начать с этого предмета, и тем более, если вы увидите, что он успешно после рисования справляется и с русским, и с математикой, ну что ж, такой у него собственный биологический ритм, таков его собственный логический план по обучению.
Да, и вот здесь, когда мы говорим о том, что нужно смотреть, нужно расписание и так далее, значит, ответ на то, что не нужно с ребенком делать уроки, это не так. Мы должны быть с ребенком вместе.
Вместе, в первом классе вместе, да. В 12 лет тоже тяжелый период, когда не справляется организм из-за гормональных вспышек, тоже где-то нужно быть рядышком, не вместе.
Начинать сначала понемножку. Естественно, что с 11-классником уже уроки вместе мы делать не будем.
Нет, но тоже надо быть где-то рядом, потому что переживают они очень из-за ЕГЭ.
Екатерина, наша передача подходит к концу. Надеюсь, мы смогли замотивировать родителей на развитие у ребенка навыков самостоятельного выполнения домашних заданий. Мне остается только поблагодарить вас за участие в передаче и напомнить, у нас в гостях была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Don't Air в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Don't Air».
Материнский инстинкт.